Мир вам. Мы прочитаем текст, который записан в послании Титу, с 11 стиха и ниже. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечести и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ, особенный, ревностный к добрым делам. Аминь». Все мы прекрасно понимаем, что пасторские послания, они играли особую роль в жизни апостола Павла и тем, кому он писал. И эти послания играют особую роль в жизни каждого из нас. И мы имеем четкие определения с вами об избрании пасторов, как это, кто должен быть пастором, кто имеет на это право и кому Бог это право доверяет. И каждый из нас тоже смотрит и на себя, получая вечную жизнь, спасение. И здесь как раз четко указывается, что явилась Божья благодать для всех. Здесь нету ни одного человека, и на улице, которых среди нас тоже нету, чтобы для них эта благодать не явилась. Сегодня она явлена нам и всему человеческому роду. И мы ни грамма не лучше тех людей. Кто из нас может вставать и сказать: «Нет, я лучше всех людей на земле»? Конечно, никто. Если вставим, могут такие смельчаки найтись. Но мы поймем, что этот человек не вполне понимает Бога, потому что Бог любит сегодня всех людей. Я хочу прочитать эту главу полностью. Я ж традиции, у вас есть определенные, да, традиции, как нужно прочитать. У нас, например, так не читают. У нас просто вышел и сразу читаешь или главу, или что. Но это очень хорошо, что у вас есть свои традиции. Слово Божие очень важно слушать стоя. Когда читали, мы в Ветхом Завете находим, есть такие тексты Священного Писания, когда читалось Слово Божие, весь народ что делал? Стоял. Конечно, мы сегодня, наверное, думаем, что христиане, перед тем, как нам встретиться с Иисусом Христом, а здесь мы как раз, наверное, становимся чуть-чуть ленивыми. Нам хочется сидя слушать Слово, сидя даже петь, все сидя делать. Мы привыкли, нас уже приучила вся техника, все технический прогресс, он приучил нас все делать сидя. Давайте мы прочитаем вот эту главу полностью. Вторую главу, я ее с самого начала начну. Ты же, вы сидите, не надо, мы уже с вами, пожалуйста, садитесь. Мы прочитали первых три стиха, а сейчас я ее прочитаю, чтобы вы ее послушали. Не надо, я не хочу ваших традиций нарушать, вы уже вставали. Ты же говори то, что сообразно здравым учением, чтобы старцы были бдительны, степенны, целомудренны, здравы в вере, в любви и терпении, чтобы старицы также одевались прилично святым, не были клеветницы, не порабощались пьянству, учили добру, чтобы вразумляли молодых, любить мужей, любить детей, быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается Слово Божие. Юношей также увещевай быть целомудренными, во всем показывать в себе образец добрых дел, в учительстве чистоту, степенность, неповрежденность. Слово здравое, неукоризненное, чтобы противник был посрамлен, не имея ничего сказать о нас худого. Рабов увещевай повиноваться своим господам, угождать им во всем, не прикословить, не красть, но оказывают всю добрую верность, дабы они во всем были украшением учению Спасителя нашего Бога. Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Все говори, увещевай и обличай со всякою властью, чтобы никто не пренебрегал Тебя. Эти слова сказаны пастору церкви. Или можно так сказать, даже епископу того времени, который пришел, чтобы руку полагать пресвитеров. У него было указание, каким он должен, каких должен людей избирать, для того, чтобы эти люди несли епископское служение. Чему они должны были соответствовать. И это все записано в первой главе. Но там еще в самой первой главе апостол Павел четко подчеркнул, кто он на самом деле и кем он является перед Богом. Он не поставил себя в ранг. Он сказал, что он прежде всего раб. Не только апостол, посланник Божий, а прежде всего раб. Для нас слово «раб» мы сейчас, конечно, понимаем, и всеми наши деды, наверное, прадеды молчали, но некоторые наши даже уже прадеды стали учить: мы не рабы, рабы не мы. Но я не знаю, кто и сегодня из нас не в рабстве. Мы все равно чьи-то рабы. Чьи-то. Если кто-то говорит, что он очень свободен, но вы работаете на производстве, завтра не пойдите на работу. И вы поймете, кто вы на самом деле. Или послезавтра скажите, что я вот тут надумал, мне надо срочно поехать куда-то. Я не выйду неделю, а через неделю приду. И вам опять объяснять, кто вы на самом деле. Так что такие громкие слова бросать, что там мы самые свободные, или там мы не рабы, это, конечно, не стоит. Всегда это было, есть и будет. Пока Христос нас не возьмет к себе на небо, где не будет уже рабства. И здесь апостол Павел подчеркивает, что он раб. То есть он не тот человек, у которого есть свобода, что он может действовать так, как он хочет. У него есть посланничество, как апостола, и желание исполнить, подчинить свою жизнь Богу. И он этому учит и Тита. И он учит, чтобы Тит научил других людей. Апостол Павел понимал и осознавал, что происходит в церкви. Потому что он не был в одной церкви. Я вам скажу так, что могу из своего даже жизненного примера. Когда меня избрали пастором церкви в 89 году, я посещал церкви. Но у нас в церкви были определенные, как говорят, правила. Все, и мне нравилось до такой степени. И когда я приезжал в другие церкви, мне там не очень нравилось. Я воспитан был, больше я был в церкви братских меннонитов. Всегда был четкий, знаете, вот порядок. Все знали, кто что делает. И потом, когда ставший на пасторское служение, я тоже четко все знали. Даже люди знали, если они согрешат в каком-то грехе, вот какой-то грех они сделают, они знали, что им будет, какое наказание, сколько лет они будут сидеть там на лавочке где-то, не выходить ни в хоре не будут петь, ни проповедовать. Все четко все знали. И мне это нравилось. А потом, когда я стал в другие церкви ездить, и меня забрали из Чикдамына, и я был заместителем епископа, я отвечал за церковное служение. И я посещал все церкви Дальнего Востока, начиная от Владивостока, там 8 областей, до Чукотки. И в каждой церкви мне приходилось избирать пасторов, рукополагать, на пасторское служение, диаконов избирать. И я видел такое разнообразие служения. И вы знаете, как мне трудно было меняться? Вот в этом разнообразии. И Павел, посещая и создавая церкви, он видел вот это разнообразие церквей, верующих людей. Насколько они все разные. А тем более еще были они, знаете, что из разных народов. У нас на Дальнем Востоке церкви есть, которые из немцев, церкви есть, которые из корейцев, церкви есть, которые из китайцев, церкви есть, которые из славянского народа, то есть разного народа. И всех подчинить своим понятиям, вы знаете, как это тяжело. В китайской церкви они меня пригласили рукополагать на пасторское служение. Вы знаете, сколько я себя ломал в своем мышлении и заставил китайцев проводить членское собрание. Для них это было что-то такое, знаете, что не, то, что не умещается в их сердце и в разум тоже. Но они согласились. По нашим баптистским правилам я хотел, чтобы членское прошло, избрание, то есть беседы, все, все, все. Но когда они провели потом служение, я понял, что далеко они не в баптистском братстве, понимаете, да? То есть они просто дети Божьи. У них свои понятия о поклонении Богу, о прославлении Бога. И тут апостол Павел это видел, и он пишет Титу и говорит, что ты говори то, что сообразно со здравыми делами. И он знал разные поколения людей. Он понимал разные поколения людей. Он видел, как эти люди могут себя вести в различных ситуациях. Вот я сейчас смотрю в зале, я думаю, что большой процент людей пожилого возраста. Мне даже кажется, как бы, думаю, а где же вся молодежь? Я понимаю, всегда молодежь на балконах. Или молодежь сидит на задних скамеечках. Я говорю, все, кто на задних скамеечках, это, конечно, слово не очень такое, но все крутые там сидят. Они все, или деловые чересчур, все занимают, так в школе происходит, точно так же, наверное, в церкви. Те, кто сидят на задних скамеечках, вы потом сядете наперед, и вас от другого мнения будут. И апостол Павел говорит, ты говоришь то, что сообразно со здравым учением. И переходит и говорит к разным поколениям, к разным людям. И начинает с кого? Со старцев. Кто принес нам веру и передал веру в Иисуса Христа? Конечно, старцы. Они первыми, они сохраняли эту веру. Они ее нам передали. Я не знаю, как, кто из вас, но я больше всего всегда, я вырос в верующей семье. Мой отец был и мама верующие люди. Но мой дедушка был пастором. И он меня первый, больше всего я слышал и учился у него. Потому что с отцом то надо было куда-то что-то делать. И его никогда дома не было, и он на работе. А дедушка нас к себе созывал и всех внуков учил. И с нами молился. И нас наставлял, как нам себя вести. И у меня воспоминания остались о нем очень, ну, самые такие добрые. И хотелось подражать ему, хотелось учить у него, учиться у него. Но здесь апостол Павел говорит, смотрите, какие слова. Мы будем просматривать. Чтобы старцы были бдительны, степенны, целомудренны, здравы в вере, в любви и в терпении. Перечисляет несколько качеств. А что, они могут быть нездравы, Павел? Вытекает из этого контекста, что могут поступать нездраво. Он хочет, чтобы они именно так поступали, здраво. И чтобы они были какими, как мы говорим, бдительными. То есть контролировали или были внимательными к различным ситуациям. Мы, может быть, можем быть бдительными и внимательными к каким-то ситуациям, которые происходят вокруг нас. Но дальше возникает вопрос, а как мы реагируем на эту ситуацию? Вот, старцы, как вы реагируете на создавшуюся ситуацию? Вот идет молодежь и смеется, может, шутят, идут. И наша реакция. И мы говорим, вот какие молодцы наши братья и сестры, такие веселые, радостные в жизни. Или мы говорим, ну так неприлично, надо вести себя более скромнее. Мы же можем по-разному сказать. Можем по-разному смотреть на все ситуации, которые складываются. Поэтому старцы, когда видят какие-то неправильные действия, надо так подойти или сказать человеку, чтобы он это принял. Но я чаще в жизни я замечал, что иногда старцы так скажут. Я у вас не замечал. Я к вам не приходил, я всего два раза был и два раза проповедовал. Но я говорю, что я замечал это. Что так скажут, что мне кажется, что молодежь не то, что говорит, что у них есть любовь. Молодежь говорит, в них вообще ничего не присутствует, даже христианского. Поэтому нужно найти, действительно, все такие слова. И молитвенно всегда, прежде чем человеку что-то сказать, прежде всего помолиться. Чтобы в моем сердце присутствовало, как дальше сказано, значит что? Смотрите. Целомудрие, здравость в вере, любовь и терпение. Я бы хотел обратить внимание на слово целомудрие. В словаре оно описано просто, как бы, доступно. Целомудрие – это проницательность, благоразумие и рассудительность. Ну, или еще Говорят, то есть нормальное моральное поведение. Но однажды я прочитал в одной книге такое: целомудрие – это высокодисциплинированный человек, умеет правильно расставлять приоритеты, он смотрит на мир глазами Бога, что этот мир погибает, обречен на ад, поэтому нет места для несерьезности в служении. Смотреть, мне понравилось из этого контекста, смотреть на этот мир, на людей глазами Бога. А как сегодня Бог смотрит на кого? На нас. Бог смотрит с радостными глазами, правда же, на нас. А как сегодня Бог смотрит на этот мир? Мы можем сказать, с печальными глазами, правда же, да? В чем его печаль? В одном, что они не приняли его, а он отдал своего сына за каждого живущего на земле. И очень важный момент в жизни вот людей, чтобы и наше такое переживание, чтобы люди поняли. Но солнце сегодня взошло над праведными и неправедными. То есть и любовь Божья сегодня, как она над нами, точно так же она над ними. То есть нету никакой разницы. Кажется, если даже сегодня люди, может, всю ночь грешили, а Бог им дает хлеб насущный, а Бог им дал солнце, а Бог им дает покой, дает время даже отдыха. Вместо того, чтобы взять их, Бог может их погубить. В его руках их души, их жизнь. Но Бог оставил их жить. И поэтому не надо, Бог не злится на них. У Бога нет злости на людей. У Бога есть только любовь к людям. И Он ожидает, когда же они поменяются. А мы с вами что сделали уже? Изменились. Но это наша заслуга? Конечно, нет. Бог Духом Святым поменял наши с вами сердца. И поэтому наше мышление, оно должно быть целомудренным, в кротости, в любви к людям, которые нас окружают. А особенно это должно присутствовать в Церкви Божьей, здесь в Доме молитвы. Дальше апостол Павел говорит также такие слова. Чтобы старицы также одевались прилично, не были клеветницы, не порабощались пьянству, учили добру. Чтобы вразумляли молодых, любить мужей, любить детей, быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям. Да не порицается Слово Божие. Вторая категория – старицы. Кто себя к этой категории чаще всего уже начинают относить? Это бабушки, те, кто стал бабушкой. Ну, конечно, еще, когда и бабушкой хочется всем выглядеть молодо и приятно, и не каждому женщине нравится, когда ее называешь бабушкой. Я в магазине никого не называю бабушкой. Я захожу, я там, хоть ей будет 70 лет, я говорю: девушка, подайте мне, пожалуйста, вот это. Она сразу заулыбается и подает. Я вам расскажу один пример. Как-то не было билетов, я с Москвы хотел добраться, приехал в аэропорт, а нету билетов. И там такая очередь, все возмущаются. Один из кавказской национальности тоже, это не то, что он такой, но он эмоциональный, ругал ее. Она и говорит: ну нету билетов. Я стоял, подхожу, говорю: Господи, ну мне же надо, мне всего один надо. Им-то три, кому-то два, кому-то четыре, а мне-то один. Я подхожу к ней, она тоже ей лет под 60. Говорю: девушка, пожалуйста, если вот будет, вы мне найдите. Она эту кнопку хоп опять, говорит: есть один. Я думаю, или сработало слово девушка, или просто, я, конечно, я помолился. Но я увидел, то она такая была, знаете, что скованная, когда ее там обзывали, что тут нету билета. Тут она такая раз веселой стала. Поэтому иногда нужно, извините, ободрять человека. Как и старцев, так и сестер старец. Потому что все мы молодые, особенно душою. Кому 60 или 70, мы бы еще сегодня, знаете, горы перевернули. Просто тело уже не в состоянии. И он говорит старицам, чтобы они учили добру, чтобы не были клеветницы. Значит, это не только клевета сегодня появилась, братья и сестры. Точно так же старицы и в те времена. И знаете почему? У них было времени тоже для клеветы. Они никому не были нужны. В то время старицы, они никому не были нужны. Сегодня старец – это Божье благословение. Кто доживает до преклонного возраста и для старцев, есть пенсия. Мы финансово ни от кого не зависимы. Ни от детей, Ни от кого. И многие старицы или старцы сегодня содержат своих детей, еще и внуков. Материально помогали. И когда зарплату не давали, они свою пенсию что делали? Отдавали и помогали. В то время все было наоборот. И кому сегодня, например, 80 лет или 70, вы еще помните, что наши отцы, и моя бабушка получала всего 7 рублей пенсии, а дедушка 11. И они радовались в то время, и нам все покупали. А тогда так не было. И эти люди тоже где-то собирались в общем, где-то о чем-то, они могли свои переживания высказать, негодование какое-то. И тогда шло что? Клевета. А Павел говорит, что так у вас не должно быть. А второй момент, что они могли, вот тут написано, что делали? Упивались. Притчи говорят, угнетенному, оскорбленному что дать? Секеру. Я думаю, что многие люди это к себе применяют. Но не в этом нужно находить успокоение. Есть успокоение в Боге, в Духе Святом, который в нашем сердце. И поэтому Павел говорит старицам, чтобы они вот этим делам греховным, ну, эти греховные не делали, а наоборот, вели себя достойно. И учили молодых любить своих мужей, любить своих детей. Я однажды встретился в жизни с одной женщиной. Она тоже стала бабушкой. Она член церкви. И она посоветовала своей дочери оставить своего мужа. Они тоже верующие. Это христианство. Я говорю не про мир. Я говорю про нас с вами. Я ей задал вопрос. Зачем вы дали своей дочери совет? Ну, чтобы она разошлась с мужем. И вы знаете, что она ответила? Я же, говорит, воспитала двоих и без мужа. Оказывается, я потом своему сыну говорю, сынок, если сегодня в церковь придет девушка, а ее мама развелась с мужем, я тебе категорично запрещу, даже не влюбляйся, запрещу на ней жениться. Потому что я не знаю, вдруг мама потом ей посоветует, а это дитя Божие, это не кто-нибудь. Что ты тоже, что невеста твоя может воспитать детей тоже и без тебя. Будьте очень благоразумны, мудры, когда даете какие-то советы. Бог категорично запретил какие-то разводы, о чем даже говорить сегодня в церкви. Но сегодня это уже не разговоры, это реальность. Я посоветовал, конечно, пастору церкви сказал, я посоветовал бы тебе даже ее отлучить от церкви, потому что это полностью разложение церкви. Тогда, когда этот человек вот так свободно говорит, что я советую своей дочь, я же воспитал. И она, дочка, развелась и живет одна. Но здесь Павел учит именно старцев быть какими, как мы сказали, степенными, целомудренными. И тут также старец, чтобы они учили молодых, сестер, тоже быть целомудренными. То есть смотреть на все, на этот мир глазами самого Бога. И задавать себе вопрос каждый раз. Господи, вот я так смотрю, в моем сердце может что-то кипит, я недоволен. А как ты смотришь? И я хочу подчинить не свои эмоции, не свои понятия своим действиям, а то, как ты смотришь, и подчинить себя твоим понятиям, твоим взглядам, тому, как ты на этот мир смотришь. И я так хочу на него смотреть. И потом переход к юношам. И тоже говорит апостол Павел, юношей также увещевай, быть какими? Целомудренными. Опять же, сегодня юноши, конечно, мы видим импульсивные движения, все, жизнь, конечно, движение. И мы иногда не понимаем. Нам хочется иногда покоя. А им не хочется. Им нужно бежать. Им нужно спешить. И нам нужно понять их и смотреть на них глазами опять Бога, не своими глазами. И молодежи сегодня посоветовал, чтобы вы в действительности тоже смотрели на мир глазами Божьими. И на сегодняшний день, молодые, я бы хотел, чтобы молодежь, когда смотрит на мир глазами Бога, где вы находитесь? В учебных заведениях, в школах, на работе. Говорите людям об Иисусе Христе. Не стесняйтесь. Свидетельствуйте о том, как Бог изменил вашу жизнь. Многие люди не хотят сегодня свидетельствовать по одной причине. Говорят, что я ему скажу? Все сегодня грамотны. Да нету грамотней нас с вами. 100% в этом уверен и говорю, да и аминь. Самые грамотные – это дети Божьи. Самые умные и мудрые – это дети Божьи. Так говорит Библия, а я верю в это. Люди этого мира, они не знают простых вещей даже. Когда я спрашиваю человека, ты веришь в Бога? Он говорит, верю. Ты понимаешь, что такое возрождение? А он говорит, я христианин. Ты знаешь, что такое родиться свыше? Нет. Тогда надо начинать с самого А. И это действительность. Ему нужно прежде всего объяснить, что такое даже хотя бы покаяние. То есть возрождение свыше. А мы думаем, что если он знает, как летать в космос, и облетел, может, этот весь космос, и во всем мире был, и в Африке, и в Америке, и в Европе, то он все знает. Да, он видел строения, дома, речки, катера, самолеты разные, летал. Но о Боге ничего не понимает. Поэтому Бог нас поставил, чтобы мы, имея вот целомудренность и знание самого Бога, проповедовали, говорили людям об Иисусе Христе. И дальше Павел говорит тогда самому Титу. Ты же говори то, дальше он говорит, во всем показывай в себе образец добрых дел, в учительстве чистоту, степенность, неповрежденность, слово здравое, неукоризненное, чтобы противник был посрамлен, не имея ничего сказать о нас худого. То есть он хочет, чтобы и Тит поступал во всем очень благоразумно, мудро. Чтобы тот, кто может сказать какой-то негатив на него, чтобы был посрамлен. А особенно это силы тьмы, это лукавые. И люди от лукавого могут говорить о нас с вами что-то негативное. Хотелось бы, чтобы мы так поступали, чтобы о нас говорили только положительное. Я однажды три недели назад, я приехал в один поселок, у нас там миссионерская семья от нашей церкви, мы их послали туда. И я попросил, чтобы мне дали разрешение в двух поселках трудиться и в клубе организовывать воскресную школу и проводить занятия. И она говорит, а вы кто такие? Ну, я ей говорю, что я пастор церкви. Ага, а вы думаете, что она так расположилась? А потом я ей говорю, знаете, я пастор церкви, и наши члены церкви, семья, живет вот в вашем поселке. И мы хотим помогать им, и они будут учить, детей. Вы представьте себе, я ушел, как будто бы мне вылили ведро елея, на мою голову. И она говорит, если бы все семьи были такие, как эта семья, это самая лучшая семья в нашем поселочке. Вы, братья и сестры, это в действительности значит, что благословение. Слушать вот такие слова о детях Божьих, о тех, которых мы послали в этот поселок проповедовать Евангелие. Хотелось бы, чтобы о нас с вами тоже так же люди что делали? Говорили на том месте, где мы живем. В ваших подъездах, может, в ваших домах, квартирах, где ваши родственники. Что моя мама или моя бабушка или мой отец – это в действительности самые лучшие люди. Они понимают, они нас ценят, они нас любят. И Павел говорит, что Тимофей, ты должен так поступать, чтобы не было. А раз так Тимофей поступает, то и должны мы учиться. Если только, не только служитель должен так поступать, каждый член церкви, не только служитель, исполненный Духа Святого. Все мы с вами исполнены Духа Святого. И потом Павел переходит на одну из категорий, которым, конечно, я думаю, самое трудное. И он говорит, рабов увещевать, повиноваться своим господам, угождать им во всем, не прикословить, не красть, но оказывать всю добрую верность, дабы они во всем были украшением учению Спасителя нашего Бога. Я еще раз повторюсь, там, где мы находимся, на производстве, в учебных заведениях, чтобы мы были во всем честными. И это приносит успех и нам, и благословение тому предприятию, где мы работаем, тому учебному заведению, где мы учимся. Почему я так говорю? Потому что вот здесь он говорит, чтобы рабы делали все очень честно. Действительно, сегодня, даже если я раб, а я бухгалтер, этого предприятия. Многое зависит, как я буду что делать, управлять, как я буду считать. Или если меня поставили там главным инженером или еще кем-то. А я все равно остаюсь рабом. Но очень важно, чтобы мне что делали, все доверяли. И каждому из вас, чтобы люди доверяли. Авраам посылает своего раба. Раб у него был или нет, тот, кто ходил искать невестку его сыну? Конечно, раб. И он его посылает, но у него столько всего. Он ему все доверяет. У него и золото, и серебро, и что хотите. Верблюды навьюченные, богатство. И он бы мог бы сказать, что хочу, то и себе что в карман положу. Нет, он не ложит себе. Он понимает, что он может пользоваться вот этим всем. И ему никто не ограничивает и не говорит, вот столько и вот столько. Ему дают, доверяют все. Поэтому очень важно, чтобы нам с вами, братья и сестры, доверяли. Пусть Бог вас в этом благословит. И чтобы то место, на котором мы находимся, чтобы мы с вами были, тут написано чем? Украшением Иисусу Христу. Женщины все любят украшения. Может, многие скажут, нет, я не люблю. Ну, просто вас так научили. Все женщины, девочки, с детства, вот посмотрите, любую девочку, и они сразу что любят? Как только увидели то, что блестит, сразу это что? К себе. Или на себя. А здесь Павел говорит, чтобы мы с вами были вот этим украшением Иисусу Христу. Вот этой доброты, любви, плоды Духа Святого, да? Мир, радость, милосердие, вера. Любовь. Все эти качества, чтобы они, что у нас с вами присутствовали. Это важно, это ценно. И это очень ценно не просто в глазах только одних людей, нас с вами. Нет, это ценно прежде всего в глазах кого? Самого Бога. И дальше он говорит такие, ибо явилась действительность и благодать Божия, спасительная для всех человеков. Она явилась не сегодня, не вчера, 2000 лет тому назад. Иисус Христос умер за наши с вами грехи. Воскрес для нашего с вами оправдания. И хочет, чтобы мы с вами ожидали Его второго пришествия. Каждый день мы ожидаем Иисуса Христа? Я не уверен. И знаете почему? Я проверяю иногда свое сердце. Когда я что-то запланировал, и это очень ценно в моих глазах, у меня нету сосредоточения, может вы по-другому, нету сосредоточения на ком? На пришествии Иисуса Христа. И у меня сосредоточение на ком? На чем? На том, чтобы сделать, и чтобы тот день настал, когда я буду вот это делать. Молодые парни сегодня, кто надумал жениться, и через месяц у него свадьба. Девушка, которая надумала выйти замуж, она сосредоточена на пришествии Иисуса Христа. И говорит сегодня, и когда нужно готовиться к свадьбе, говорит, да все это суета, сует, не надо никаких ни платья, ни одежд, ни обедов. Так она говорит. Вот последний месяц. Только сосредоточение на чем? Скоро свадьба. Ожидание вот этих общений друг с другом. Любви, проявления внимания друг к другу, заботы, потому что полюбили друг друга. Часто в жизни так бывает. Если нам трудно, я вам так скажу, когда нам тяжело, невыносимо какие-то обстоятельства, оттуда мы вспоминаем, что, Господи, как я устал здесь, на этой земле. Когда ты меня заберешь к себе? Как хорошо было бы, чтобы сегодня было пришествие. И ты пришел и избавил меня от всех. Это эгоистичное мое состояние. Я эгоист, оказывается. Когда я вот так мыслю. Мы, прочитывая книгу Иова, все мы ее знаем очень прекрасно. Иов жил долгое время. Я не думаю, что ему было 25 или 50 лет, как мне. Нет, ему было больше, как мне. Потому что его все дети уже были что? Семейными людьми. И он всегда что делал? Радовался, молился и благодарил. Но пришло в его жизнь, в его состояние скорбь, теснота. И особенно пришла болезнь, проказа. И что он тогда? Все время в этой проказе говорит и благодарит Бога. Он даже, знаете что? Проклинает, Господи, что я не умер там еще в утробе мамы моей? Оказывается, вот эти все дни жизни, пускай 50 лет, они же были счастливыми, радостными. А тут настал у тебя трудный момент, и ты тогда только начинаешь что думать? И проклинают то, что ты даже родился. И тебе кажется тяжело. Эта книга многому нас учит, чтобы мы меняли свое мышление. Но здесь апостол Павел говорит, чтобы мы ожидали пришествия Иисуса Христа. Мы живем с вами действительно в такое время, где в любой момент может Христос прийти за своей церковью. И хотелось бы, чтобы мы были людьми бодрствующими, понимающими и сопоставляющими, что происходит. И тогда, когда Он придет, чтобы мы были готовыми, чтобы никто не оказался вне, в каких-то грехах, в каких-то неправильных своих действиях в жизни. Пусть Бог благословит каждого из нас жить для Иисуса Христа, чтобы имя Его через нас было прославлено, чтобы мы с вами были украшением Божьим здесь на земле, и чтобы через нас исходили благословения на тех, кого мы с вами окружаем, и кто нас окружает. Пусть Бог вас в этом всех благословит. Ему пусть будет за все вечная слава. Аминь.